Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущий Евгений Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – зима на российских дорогах.
Радиатор с термосом, в багажнике термобелье. Это зимний набор российского водителя.
Уроки прошлогоднего европейского снежного хаоса. Немецкие водители полагались на автоклубы.
Кроме того, сегодня в программе «Новости авторынка» – обзор автомобильной прессы. Все это сегодня на Радио Свобода в программе «Время за рулем».
Сегодня система обеспечения безопасности дорожного движения в России не отвечает потребностям водителей в экстремальных зимних ситуациях и российским особенностям, таким как большие расстояния, плохие дороги, суровый климат. Прошлой зимой, говорят, в Челябинской области водитель замерз на трассе в сломавшейся машине, и никто ему не помог. В соседней Свердловской области тоже было в прошлом году весьма и весьма холодно. Нынче зима пришла резко и напомнила прошлогодний кошмар первым же днем морозов ниже 20 градусов. Российскому водителю поневоле приходится быть немного экстремалом. Толя, а ты как водитель испытываешь трепет перед наступлением зимы?
Бывают случаи, когда просто, скажем, зимние условия ввергают меня в ужас. Но это бывает очень редко. Я, кстати, потом расскажу, как избежать этих самых чувств. А мне в этом поможет сегодняшний наш гость. Это исполнительный директор Федерации автомобильного спорта Свердловской области, директор автошколы Евгений Фомичев.
Евгений Фомичев появится в нашей студии через несколько минут. Сейчас «Время за рулем» на Радио Свобода продолжает автомобиль. Мобильные новости. У микрофона Анатолий Горлов.
Сторонники праворульных машин собираются протестовать против возможного запрета на ввоз в Россию автомобилей с правым рулем. Инициатива такого ограничения принадлежит партии «Единая Россия». По мнению единороссов, водители машин с правым расположением руля чаще других становятся виновниками серьезных аварий. Однако активисты автомобильного движения «Свобода выбора» утверждают, на счету праворулек не более 4% ДТП с тяжелыми последствиями, а инициатива «Единой России» противоречит правилам свободной конкуренции и должна получить оценку со стороны ВТО. Права можно выдавать с 16 лет, но для начинающих водителей должен быть установлен испытательный срок. Такова суть инициативы бывшего главы Российской госавтоинспекции Владимира Федорова. По его мнению, если за 2 года молодой водитель не совершит серьезных нарушений, то взрослые права могут быть выданы ему автоматически. Если же за малолетним новичком числится ДТП, то ему следует пройти переэкзаменовку. Депутаты Государственной Думы России предлагают сократить минимальный срок обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. Полис можно будет купить на 3 месяца, а не на полгода, как было прежде. Такие поправки рассчитаны на тех, кто использует автомобиль только в летнее время. Если новые правила страхования будут приняты в течение месяца, то они начнут действовать с начала следующего года. Министерство транспорта России одобрило проект платной скоростной дороги в Подмосковье. Протяженность трассы, которая получила наименование «Центральная кольцевая автодорога», 520 километров. Здесь построят от 4 до 8 полос движения в каждом направлении и разрешат ездить со скоростью 150 км в час. Такую скорость движения призваны обеспечить более 30 развязок и 180 мостов, которые начнут строить на Центральной кольцевой в 2007 году. Представители японской компании Bridgestone намерены построить в России завод по производству автомобильных шин. Россия станет стартовой площадкой для продвижения этой марки автошин в другие страны и плацдармом в борьбе с главным конкурентом французской компанией Michelin, занимающей сейчас 2-е место в мире по производству автомобильных покрышек. Крайслер отзывает для ремонта почти 128 тысяч машин Пацифика 2005-2006 годов выпуска, а также более 2000 автомобилей новой модели Крайслер Сабрин. Кроме того, в ремонт отправятся 422 седана Ford Crown Victoria и Mercury Grand Marcus 2007 модельного года. На машинах Крайслер Пацифика обнаружена неисправность топливных насосов и электронного блока управления двигателем. В машинах Крайслер Сабрин на ходу открывается багажник, а у седанов Ford обнаружился брак в креплении ветрового стекла. В Свердловской области госавтоинспектор выстрелом из пистолета ранил пассажира автомобиля. Это случилось на загородной трассе, когда водитель машины ВАЗ-2106 отказался подчиниться инспекторам ГИБДД и пытался уйти от погони. Инспекторы открыли стрельбу и остановили машину, где вместе с 18-летним пьяным водителем обнаружили его пьяных друзей. Один из них был ранен в голову милицейской пулей. Юношу отправили в больницу и сделали операцию, а прокуратура проверяет правомерность применения милиционерами оружия. Свердловской области будет увеличен объем практических занятий по вождению в автошколах. Областное правительство и ГИБДД взялись за выполнение федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения. Вчера в Екатеринбурге прошла конференция повышения качества подготовки водителей. Были приглашены начальники экзаменационных подразделений областной ГИБДД, руководители автошкол. Для улучшения подготовки водителей и снижения аварийности решили также внедрить тестовый отбор курсантов автошкол, обязать школы строить новые современные автодромы и обучать водителей только на автомобилях автошколы.
В эфире «Время за рулем» и тема выпуска «Кто поможет российскому водителю зимой?». Российская система организации дорожного движения не дает достаточных гарантий безопасности водителя. Придорожная инфраструктура и связь не развиты настолько, чтобы в сложной ситуации отовсюду можно было обратиться за помощью и получить ее. Менеджеры автосервисов, правда, уверяют, что за деньги можно получить практически все. Что именно можно сделать для безопасности водителей зимой за их собственные и казенные деньги, выясняла Ирина Мурашова.
Автосервисы готовы предоставить клиентам почти все, что угодно. Были бы деньги. Новинка этого сезона, так называемый термос, например, стоит 6 тысяч рублей. Рекомендует товаровед автоцентра Валерий Колупаев.
Есть такой подогреватель, который сохраняет тепло в течение 36 часов. Тепло имеется в виду охлаждающей жидкости, чтобы не возникали такие вот, знаете, непредвиденные ситуации на дорогах.
А еще есть возможность встроить подогрев сидения, размораживатели замков, специальные масла, новые свечи, предпусковые установки и прочие удобства. Заботливые жены, помня о 40 градусных морозах прошлой зимы, покупают мужьям в дорогу термобелье. Но главное – это все-таки техническая подготовка машины и регулярные техосмотры, считает старший инспектор ГИБДД Екатеринбурга Александр Крюков.
Любые неисправности, которые у нас, скажем, возможно, в летний период на сухом асфальте не будут себя так кардинально проявлять на скользком покрытии, они могут привести к тяжким последствиям. Любая, скажем, неравномерность тормозов на скользком покрытии, оно может привести к тому, что автомобиль просто вынесет на встречную полосу и произойдет дорожно-транспортное происшествие.
Екатеринбургские автосервисы считают, что контроль за подготовкой автомобилей к зиме должны взять на себя государственные органы. Например, разработать для автомобилистов рекомендуемый безопасный временной коридор, во время которого все должны менять резину. Больше внимания этой проблеме должны уделять и страховые компании. При совершении дорожно-транспортного происшествия в зимних условиях они могут не выплачивать компенсации автомобилистам, на чьих машинах стояла летняя резина. Директор управления страховой компании «Северная казна» Николай Егошин утверждает, что зимой дорожно-транспортное транспортных происшествий не больше, чем летом. Самое опасное время – переход от одного сезона к другому.
Скачок, увеличение происходит в момент перехода с лета на зиму и с зимы на лето. Желание застраховать автомобиль у владельца транспортного средства возникает не по погодным причинам, а по комплексу рисков.
А вот у служб спасения зимой работы больше. Водитель не учел свой опыт и состояние дороги, съехал в кювет, сам выбраться не может. Обращается в спас, его вытаскивают. Пришел утром на стоянку, не может завестись, звонит спасателям, они приезжают и заводят автомобиль со своего аккумулятора. Есть и другие услуги, говорит руководитель службы эвакуации скорой передвижной автомобильной службы «Спас» Олег Служаев.
Просто-напросто водитель дальше ехать не в состоянии, ему надо срочно доехать. Он просто вызывает эвакуацию, чтобы не оставлять машину, самому не перемещаться. Он сам может перемещаться, мы можем даже предоставить ему такую возможность, как переместить его машину неисправную или, предположим, отказавшую по какой-либо причине в тот сервис, который ему необходимо, а ему можем предоставить такси. У нас есть еще такой вид услуг, как такси.
Нынче муниципалитет, автотранспортники и ГИБДД Екатеринбурга заявляют, что ужесточили требования по содержанию дорог. Здесь, как и в большинстве российских городов, борются с непогодой с помощью пескосоляной смеси. Но рецептура везде разная. В этом году Екатеринбург пробует новые пропорции, рассказывает начальник отдела управления благоустройства Екатеринбурга Надежда Гундрева.
Пескосоляная смесь будет на Первоуральском направлении готовиться. Это значит смешивается 5% технической соли натрий хлор и 95% в песка. И насчет поливатости. Раньше, если было 20% поливатых глинистых частиц в пескосоляной смеси, то сейчас уже доведено до 8%. Чтобы вот весенний период это грязи и каши не было.
Прошлой зимой в Екатеринбурге во время морозов муниципальные автобусы встали. В первые же морозы нынче история повторилась. На маршрут не вышли около полусотни муниципальных автобусов. Жители Екатеринбурга выручили маршрутки, объясняет инженер по безопасности дорожного движения компании UVA Транс Павел Баушев.
Машины поставлены в предпусковые подогреватели, проводятся работы по утеплению бокса и так далее.
Екатеринбурженка Олеся этой зимой не будет зависеть ни от автобусов, ни от маршруток. Месяц назад она она получила права. Зима ее не испугала. Каждый день ездит на работу и обратно, и по магазинам.
Когда я еще покупала машину, я сразу же установила себе сигнализацию с автоподзаводкой. Я из дома включаю, завожу машину, она у меня уже прогревается, я выхожу уже в теплую машину. У меня машина на гарантии, и каждые там 5000 километров пробега нужно проходить ТО. И вот буквально недавно проходила второе ТО, и там просто мужчины все посмотрели, все сделали, думаю, что они подготовили мою машину к зиме. Я особо не вникаю в эти подробности, потому что не понимаю.
Начинающим автомобилистам, таким как Олеся, и тем, у кого опыт вождения уже есть, специалисты, милиционеры, страховщики, спасатели и ремонтники советуют реально ценить свои навыки вождения в зимних условиях. А еще нужна комфортная и удобная машина, способная зимой защитить своего пассажира и водителя. О большинстве отечественных автомобилей этого сказать нельзя, замечают специалисты. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Тема этого выпуска программы «Время за рулем» – зима на российских дорогах. Российская система обеспечения безопасности дорожного движения не отвечает потребностям водителей в экстремальных зимних ситуациях и российским особенностям. Большие расстояния, плохие дороги, суровый климат. Развитие рынка коммерческих услуг и сервисов в этой сфере только началось. Российскому водителю приходится быть немного экстремалом. Об этом и не только об этом через 30 секунд.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Сегодня гость Екатеринбургской студии «Радио Свобода» – исполнительный директор Федерации автомобильного спорта Свердловской области, директор автошколы Евгений Фомичев. Здравствуйте, Евгений Иванович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
С момента выхода прошлой нашей программы появилось очень много предложений по поводу выхода из той ситуации с авариями на дорогах. Мы хотели узнать вашу точку зрения на некоторые из предложений. Например, «Единая Россия» выступила с предложением ввести запрет на ввоз автомобилей с правым рулем на территорию страны. Как вы оцениваете?
Очередная атака на праворульные машины, как вам нравится?
Как вы оцениваете такое предложение?
В целом положительно. Нельзя заставлять людей сейчас бросать эти машины и запрещать эксплуатацию немедленно, но в перспективе этих машин должно быть на дороге минимум, и в принципе они должны исчезнуть с наших дорог, потому что они опасны. С моей точки зрения, оператора средства повышенной опасности, обгон на этих автомобилях сопряжен с дополнительными проблемами. И это никак не связано с удобством выхода на тротуар, допустим, для женщин, посещающих магазин. Безопасность здесь превалирует.
Но это не означает, как я понимаю, по вашему мнению, что нужно запретить использовать те машины, которые уже были приобретены.
Да, надо дать им возможность спокойно своей смертью умереть, но постепенно запрещать их ввоз, и, может быть, не на всей территории России, а, допустим, в регионах, где огромное их количество из Японии везется, может быть, и продлить срок эксплуатации. Ну, а в Центральной России, в европейской части, конечно, это никуда не годится.
Еще одна тема из сегодняшних новостей. То, что права можно бы выдавать из 16 лет, но только испытательный срок ввести для малолетних водителей. Это бывший начальник российской ГИБДД такое озвучил предложение. Что вы по этому поводу думаете? Вы ведь все-таки директор автошколы и большой опыт имеете на этот счет.
Я думаю, это совершенно правильно, потому что мы имеем опыт спортивный, когда 15-летний молодой человек побеждает в чемпионате России по ралли, ну, взрослых мужчин, умудренных опытом и даже где-то сединой. Я говорю про Евгения Новикова, который занимался картингом, а сейчас выступает полноправно в чемпионате России по ралли и в чемпионате Европы по картингу неплохие результаты имеет. Дело здесь в том, что ответственность молодого человека тоже должна быть повышена из соответствующего возраста. Поэтому будет повышена ответственность, можно совершенно свободно давать возможность получать водительское удостоверение с определенными ограничениями, потому что в голове-то еще, конечно, у 16-летних юношей и девушек, грубо говоря, не все по полочкам, по файликам разложено.
Противники введения выдачи водительского удостоверения 16 лет утверждают, что молодые люди будут создавать массу проблем на дорогах. Ну, допустим, бесцельная езда по городу, гонки, скажем, незаконные по
улицам. То есть это все сводится к тому, что меньше водителей, нашим легче?
Ну, примерно так.
Ну, неправильный подход. Они и так ездят. Они воруют у отца или матери автомобили, ездят пьяными, незаконно. Когда у него будут права, и он будет знать, что их у него с большим трудом полученные, кстати, отнимут и накажут и отца, и мать, и его, и еще дома выпарют его родители, совсем по-другому будет. А незаконные гонки, ну, они как были, так они и будут. И там, где они не организованы, там происходят трагедии, как в Казани. Там, где они организованы, ну, допустим, похвалюсь, как на Урале, в аэропорту Уктус, там, ну, вот последние годы не было никаких инцидентов, связанных с безопасностью. Поэтому надо давать ответственность, возможность почувствовать эту ответственность, надо учить молодых людей. А приобрести сам автомобиль 16-летний подросток не сможет, это невозможно. Если ему подарят или дадут возможность управлять, то это всегда будет под контролем. Или попросят родителей отвезти, что всегда лучше, чем садиться, допустим, выпившему отцу или матери за руль. Или, если уже доверяют, то какой-то такой автомобиль, ну, с соответствующими воспитательными функциями.
Ну и, кстати, к вопросу о подготовке будущих водителей. Как вы оцениваете предложения, которые прозвучали и на федеральном уровне, например, об увеличении срока обучения в автошколах, об оснащении их современным оборудованием и так далее?
За их же собственный счет, насколько я поняла.
За их же собственный счет, ну и, наверное, за счет все-таки автошкол. Вот как директор
в виду за их счет, собственный счет, за счет автошкол.
И за счет в том числе и курсантов автошкол. Вот вы как директор автошколы, как оцените эти предложения, потому что это же очень большие расходы, и, собственно говоря, вы, ну, скажем, попадаете в другие условия совершенно.
Ну, начнем с того, что у автошкол нет своих счетов. Они есть, эти счета, но в банках. И на эти счета деньги падают от курсантов. Поэтому вопрос увеличения программы, он, конечно, зависим от стоимости обучения. И такой опыт сегодня используется в Краснодарском крае. Там вот в целом вся область приняли решение о том, чтобы увеличить количество часов по вождению до 50. Посмотрим, вот какой-то период времени должен пройти, мы должны проанализировать, что это дало, какие положительные дивиденды мы получим с этого. Они получат. Какие, значит, отрицательные, негативные стороны вылезут, а это непременно будет, потому что всех заставить 50 часов учить вождение, это, на мой счет, за много. Можно дифференцированно подходить к обучению. Для одного 30 часов существующая программа нормально, для другого 50, а кому-то, может быть, и 100 часов потребуется.
Замечу, что когда я училась в автошколе, та норма часов вождения, которая была, она игнорировалась по большому счету автошколой. То есть все равно реально водили меньше. Как-то все это так устраивалось, что-то где-то зачитывалось, где-то считался академический час, а не по часам час, где-то как-то еще. То есть не случится ли та же самая ситуация?
Ну, это и сегодня так происходит. Другое дело, что если в школе наведен определенный порядок и все работают на совесть, то и результат есть, то есть доучивают человека до какой-то кондиции. Если он не готов, его не выпускают на экзамен в ГАИ и дают ему дополнительные часы за его же собственные деньги. Другое дело, что на улице цена этого часа становится до 1000 рублей, а вот в обычной автошколе это ну, на порядок меньше стоимость.
Евгений Иванович, и все-таки я хочу снова вернуться к автошколам, потому что, собственно говоря, судьба водителя зависит от тех знаний, которые он получает, в том числе и в автошколе. Вот как директор автошколы, вы заметили наступление зимнего сезона? Больше ли появилось у вас курсантов? Может быть, вы с наступлением сезона меняете, скажем так, направление или тему обучения, готовите водителей к экстремальным ситуациям?
Может, кто-то дополнительных уроков просит?
Ну, как-то не от этого зависит, не от погоды, наплыв или спад обучаемых. Обычно в конце года, сентябрь, октябрь, повышение количества обучающихся, это студенты в основном. И летом спад, и осенью опять подъем. То есть вот такие многолетние колебания, они, видимо, связаны с чем-то с другим, но не с погодными условиями. Ну, а в процессе обучения я всегда рекомендую, что лучше обучаться зимой, с тем, чтобы в условиях сложных, гололед или дождь летом, когда скользкая поверхность становится, можно было как-то разобраться, потому что все равно мастер научит хоть чему-то, когда учат в зимнее время.
Напомню, что сегодня гость программы «Время за рулем» — исполнительный директор Федерации автомобильного спорта Свердловской области, директор автошколы Евгений Фомичев. Первую часть программы мы потратили на то, чтобы обсудить некие актуальные моменты в жизни автомобилистов, но все-таки во второй части обязательно вернемся к основной заявленной теме — сложности у водителей, которые возникают зимой. А сейчас Павел Константиновский с обзором некоторых автомобильных изданий.
Здравствуйте. Недавно вступил в силу приказ МВД, который запрещает ввоз в Россию любого транспорта, не соответствующего нормам Евро-2, напоминает авторевью. Но что делать, если машина ввезена, а в базе данных ее нет, задается вопросом издание. Платить? Вот только кому? Официально, местному сертификационному органу, который займется установлением истины, или в карман чиновникам? «Прощай, инвалидка» — это публикация в журнале «Эксперт Авто». Проблема перевозки инвалидов многоуровневая. Тут нужно говорить и об индивидуальных автомобилях с ручным управлением, и о льготном социальном такси, и об общедоступном городском транспорте, включая метро, трамваи, троллейбусы и, конечно же, автобусы. Причем следует учитывать нужды не только инвалидов, а всех маломобильных групп населения — стариков, молодых матерей с детскими колясками. Наконец, комплекс вопросов должен затрагивать и междугородние перевозки — морской, авиационный и железнодорожный транспорт. Производители готовы выпускать соответствующую технику, однако пока не ждут сигнала и поддержки от государства. В то же самое время в России усиливается конкуренция в классе компактных внедорожников, отмечает эксперт авто. Один за другим производители выводят на рынок новые модели, которые действительно стирают грань между городом и деревней. И в отличие от упомянутых выше так называемых инвалидок, в следующем году планируют продать около 100 тысяч штук. Журнал «Колеса» публикует обзор квадроциклов «Ямаха». Ощущения от езды на большинстве моделей во многом схожи. Большую скорость в поворотах не развить, руль не блещет информативностью. Зачастую можно только догадываться, на какой угол повернуты колеса. Подвеска допускает ощутимые крены кузова, и потому есть реальный риск перевернуться, переборщив со скоростью. В общем, для того, чтобы оторваться в выходной день, журнал советует присмотреть какую-нибудь другую модель. Зато в чисто утилитарных целях описываемые квадроциклы должны быть весьма привлекательными для фермеров, лесников, охотников, рыболовов и состоятельных дачников. В России мигалки — это официальный враг, подтрунивает коммерсант-автопилот. Мы теперь будем их отбирать, чтобы на дорогах было легче, и оставим их только какой-нибудь тысячи чиновников и спецавтомобилем. Издание задало вопрос своим ньюсмейкерам, неужели они все поверили, что после слов президента мигалки вдруг исчезнут с улиц. Ньюсмейкеры не поверили. Только Филипп Киркоров заявил, что никогда не откажется от проблескового маяка. Кто с мигалкой, тот Киркоров. Это публикация в «Автопилоте». Таковы основные темы некоторых автомобильных изданий России.
С обзором автомобильных изданий познакомил Павел Константиновский. Через 3 минуты программу «Время за рулем» продолжит беседа с гостем студии. Тема «Обеспечение безопасности водителей зимой», а также автоистория, обзор новостей вторника.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио «Свобода». В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодняшнего утра вступило в силу израильско-палестинское перемирие. Соглашение было объявлено после телефонного разговора между премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом в субботу вечером. Начинается визит в Чечню делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Во главе делегации председатель подкомиссии ПАСЕ по проведению круглого стола по Чечне Андреас Гросс. Представители ПАСЕ встретятся с руководством республики, сотрудниками правоохранительных органов и общественных организаций. Полиция и спецслужбы Великобритании пытаются установить обстоятельства гибели Александра Литвиненко, бывшего подполковника ФСБ, скончавшегося в лондонской больнице в ночь на пятницу. Отслеживаются передвижения и контакты Литвиненко 3 недели назад, когда он был отравлен. Правительство Ливана постановило создать международный трибунал для суда над подозреваемыми в убийстве экс-премьера страны Рафика Харири в прошлом году. Бывший чилийский диктатор Аугусто Пиночет впервые взял на себя политическую ответственность за все, что происходило в период его 17-летнего правления. В своем заявлении Пиночет утверждает, что переворот 1973 года, в результате которого он пришел к власти, был оправдан и служил интересам Чили.
Вице-президент США Дик Чейни в субботу провел в Риаде переговоры с королем Саудовской Аравии Абдуллой о возможных путях стабилизации ситуации в Ираке. Заявлений по итогам этой встречи сделано не было. В Литве задержан гражданин Белоруссии, подозреваемый в шпионаже против Польши. Генпрокурор Литвы сообщил об этом в эфире национального телевидения. На северо-западе Москвы произошел пожар в Национальном медико-хирургическом центре. Пострадавших нет. Сегодня же в результате пожара в игровом клубе на Таганской площади погибли 2 человека. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров.
В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущий Евгений Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – зима на российских дорогах.
Российскому водителю приходится быть немного экстремалом.
Уроки прошлогоднего европейского снежного хаоса. Немецкие водители могли полагаться на автоклубы.
Кроме того, новости авторынка – все это сегодня на Радио Свобода в программе «Время за рулем».
Тема этого выпуска программы «Время за рулем» – обеспечение безопасности водителей зимой. В городах работают эвакуаторы и выездные автосервисы, дороги как-то чистят от снега и посыпают от гололеда, автомагазины предлагают технические новинки для обогрева водителя и его машины. Но сломавшись на трассе, российский автолюбитель и в 21 веке рискует замерзнуть, как ямщик в известной песне. Такой случай, говорят, был на Урале прошлой очень морозной зимой. А Европа, кстати, тоже тогда пережила катаклизмы. Сильнейшие снегопады и морозы в марте 2006 года немцы называли снежным хаосом. Но то, что для немца хаос, для россиян Янина пока красивая сказка. Ее рассказывает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Важную роль в подобных экстремальных ситуациях играют силы добровольных клубов автомобилистов. На примере одного из самых крупных, уже упомянутого АДАЦ, могу сказать, что заплатив в год 70 евро, вы всегда можете рассчитывать на то, что в случае аварии к вам в любую точку Германии в течение максимум получаса приедет спецавтомобиль техслужбы, попытается отремонтировать машину на месте, а если это не удастся, то машина будет бесплатно отбуксована, а вам предоставлена также бесплатно машина на неделю и далее на льготных условиях до того, как вашу машину приведут в порядок. Служба АДАЦ заведет вашу машину, если сел аккумулятор, так как прикуривание в Германии не очень распространено. Первый год вождения у меня ночью на автобане кончился бензин. Автобаны в Германии не освещены, и мы с сыном в почти полной темноте, был вечер субботы и машин было мало, оттолкали наш автомобиль, нарушая правила, назад к оказавшейся, к счастью, неподалеку парковке, где через полицейский телефон, такие есть на всех парковках, вызвали АДАЦ. Прикинувшись дурачками, что было нетрудно, не понимающими, почему машина встала, мы от сердобольного сотрудника клуба получили 6 литров бензина и только укоризненный взгляд. Он пощадил нас, видя нашу неопытность, и в полицию не сообщил. В Германии водитель обязан возить с собой маленькую канистру с бензином, и ее отсутствие наказуемо. Эти же службы беспрекословно обеспечат вас бензином, если он кончился в пробке после многих часов работы мотора на обогрев кабины. В сфере страхования автомобиля действуют разные страховки, но только одна из них, обязательная по закону, это страховка от нанесения ущерба другому участнику дорожного движения.
Это был Юрий Векслер, корреспондент Радио Свобода в Германии. А в студии программы «Время за рулем» сегодня исполнительный директор Федерации автомобильного спорта Свердловской области, директор автошколы Евгений Фомичев.
Сегодня мы говорим в нашей программе, что российская система обеспечения безопасности дорожного движения не вполне отвечает интересам российских водителей в том смысле, что Россия имеет свои особенности. Суровый климат, большие расстояния, плохие дороги. Вы согласны, в принципе, с такой постановкой вопроса, что и государственная система обеспечения безопасности дорожного движения в экстремальных ситуациях интересам водителей не отвечает?
Конечно, согласен. В общем-то, упущена эта система подготовки со времен перестройки, наверное, когда система подготовки существовала четко и строго через Минтранс, свои школы, через ДСАФ, отдельные школы. И вот те программы, которые были в те времена разработаны, они, по сути дела, работают и сейчас. Хотя для автошкол никто не закрывает возможность работать по своим каким-то программам. Но все работают по стандарту.
А если говорить не только об автошколах, а о дорожной инфраструктуре? Ну вот мы слышали, в Германии телефоны в легкой доступности для водителя, у которого что-то сломалось. В Италии то же самое. Я понимаю, страны маленькие, но каждый российский регион – это и есть маленькая страна.
Это вопрос всеобщий, и вопросы и менталитета в том числе, какие у нас есть дороги, какие у нас дураки. Все это понятно, не стоит на этом акцентировать внимание. Просто слишком у нас большая протяженность дорог. Не установишь ни телефоны, если даже установишь телефоны, их снесут. Поэтому нам еще работать и работать до европейского уровня.
Ну, тогда будем говорить, что с этим может поделать сам водитель.
В автошколах, ну, ваши, допустим, или, может быть, у ваших коллег, есть какие-то, ну, специальные, что ли, курсы, там, может быть, 2-3 часа, как это, допустим, медицинские курсы в автошколах, которые, на которых водителей, скажем так, обучают поведению в экстремальных ситуациях, в зимних?
У нас есть курс контраварийной подготовки, но это несколько другое направление. Это обучение с приемом и навыком управления автомобилем в критической ситуации, то есть во время гололеда или на высокой скорости. Это больше передача спортивного опыта начинающим водителям. Но уровень автошколы, выпускник, он имеет, ну, образование, если сравнить со средней школой, то это начальные классы образования. Дальше идет процесс совершенствования. И достаточно длительный. Кто-то самостоятельно этот период проходит. Мы же можем сократить этот процесс обучения до месяца и дать необходимые навыки и возможности получить умение управлять автомобилем в различных сложных ситуациях. Но это тоже не решение проблемы. Потому что, повышая навыки и уровень управления автомобилем, повышается скорость, и вместе с ней растет аварийность. То есть это нужно, это важно, но это не панацея. А если говорить о зимних условиях с точки зрения, как спасти себя, то в первую очередь надо позаботиться о своем автомобиле, о своем лучшем друге, привести его к зиме в хорошем рабочем состоянии, сделать техобслуживание, ну и иметь с собой необходимый запас, там, лопату, телогрейку, валенки.
Как мы могли судить по сюжету, который подготовила Ирина Мурашова, есть сейчас масса таких водителей, особенно женщины, которые абсолютно не хотят знать, что и как нужно готовить к зиме или не к зиме в их автомобиле под капотом. Все-таки большое количество этих водителей на улицах и на дорогах вынуждает заботиться и о том, чтобы им можно было как-то оказать помощь. У вас есть в вашей большой водительской практике, я думаю, какие-нибудь примеры, ну, я не знаю, водительской взаимовыручки или, может быть, рационального действия каких-то общественных организаций, добровольческих формирований по помощи вот таким водителям-чайникам или незадачливым?
А у меня есть хорошие примеры спорта. В одном из финских ралли перед стартом участников открывали багажники, проверяли наличие валенок, полушубка и бутылки водки. Водка, конечно, не согревает тело, она согревает душу. А если большие пробеги и трудно оказать помощь спортивным участникам в течение ближайшего часа-двух, то такие вещи, конечно, понадобятся. И полушубок, и теплая шапка, потому что спортсмены едут в шлеме. И, конечно же, валенки. Что касается водителей, совет достаточно простой. Спички, топор и лопата, ну и какой-то старенький полушубок, если есть валенки, то тоже полезно. Потому что остановившись где-то за городом, а большие пробеги, можно и не дождаться помощи, потому что многие водители просто боятся ограблений, боятся нападений, провокаций. Поэтому лучше в этой ситуации отрубить сухую лисину, достать спички, топором развести костер и таким образом спасти себя. На костер-то быстрее становится, потому что поймут, что человек в беде.
Ну да, в общем, достаточно сложно последовать этим советам хрупкой девушки, но тем не менее, все-таки, наверное, что-то из этого можно хотя бы в багажник положить.
Ну, хрупкой девушке достаточно выйти, элегантно поднять руку, и молодые люди остановятся. Конечно, если это не бандиты какие-то, то повезет.
А вообще опыт подсказывает, что вообще надо иметь компанию верных друзей-приятелей, примерно человек 5-6 с телефонами, людей мобильных, способных оказать тебе помощь в любой момент. Я думаю, проблем особых не возникает.
Безусловно, но не везде есть доступ к сети. Вот это беда.
На радио «Свобода» еженедельная программа «Время за рулем». С нами исполнительный директор Федерации автоспорта Свердловской области Евгений Фомичев. И мы говорим о зимних проблемах российских водителей, как их решать самостоятельно, поскольку полагаться на какие-то государственные меры, но в России пока еще рано. Случись что, и полагаться придется в большей степени на себя и на свою машину. Не случайно после многого пережитого у водителей к своим автомобилям возникает настоящее чувство. Самое удивительное, что, похоже, это чувство бывает взаимным. Тему продолжает Павел Константиновский своей автоисторией.
история началась с того, что Владислав решил поменять свою классическую Ниву на Ниву Шеви, а Игорь свой старенький москвич на Ниву Владислава. Но для того, чтобы Игорь смог купить автомобиль Владислава, он должен был продать свой.
Да, этот москвич взял вдруг и случайно, совершенно неожиданно стуканул двигатель.
За день буквально до продажи?
Да, буквально. Я сидел дома, что же делать?
Они встретились у Владислава во дворе для того, чтобы передать друг другу ключи. Продавец передал Владиславу ключи от Шеви, Владислав, в свою очередь, ключи от Нивы Игорю. Все машины были в отличном состоянии, вспоминает Владислав.
Мне мой товарищ, значит, мой друг, показал все возможности «Шевроле», все там работало, все включалось, зажигалось, мигало, пикало, значит, там ездилось взад и вперед, туда и сюда. Значит, Игорь Кузьмич до этого, за день до этого, буквально накануне, посидел за рулем, свозил меня по делам, прокатился сам, сказал, все классно, все нормально, все работает, все замечательно.
Но стоило им во дворе обменяться машинами, как у Игоря лопнули шланги. Мужчины съездили за новыми, заменили на всякий случай все. Игорь благополучно уехал домой, и Владислав решил сделать то же самое.
Завожу ее, и совершенно летит предохранитель, который отвечает за сигнал, за прикуриватель, за что-то там еще и за что-то там еще. Ну, естественно, говорю, у тебя претензии, почему у тебя шланги такие? Я говорю, ты их видел, что все нормально было. Ты уже за руль сел, у тебя они уже сломались. Я к своему другу, что там случилось с машиной? Ты мне, он говорит, я же тебе только что все показал, все работает. Все работало, ты уже сел за руль, это у тебя уже все сломалось, твои проблемы.
Из этой истории все три автолюбителя сделали один общий вывод. Машина любит своего хозяина и при смене последнего начинает вести себя непредсказуемо. Даже если раньше никаких предпосылок для этого просто не было.
Ну, то и действительно, «Шевроле» Нива любила своего старого водителя, да. Нива классическая любила меня, а москвич Игоря Кузьмича любил Игоря Кузьмича. То есть, ну, со временем,
было,
я думаю,
все было это...
они привыкли уже к нам, поэтому, ну, вроде как ездится теперь.
Кстати, машины женского рода, все проблемы с ней надо осматривать женской линией. Это вот как к женщинам относишься, они так машины и к тебе относятся. Это мне тут специалисты говорили.
Официально специалисты от авторемонта это утверждение никак не комментируют, но в приватных беседах все же советуют относиться к машине так же, как и к любимому человеку. Павел Константиновский, Радио Свобода, Екатеринбург.
Продолжаем наш разговор с нашим гостем. Напомню, в студии программы «Время за рулем» исполнительный директор Федерации спорта Свердловской области, директор автошколы Евгений Фомичев.
Автомобильного спорта, добавлю.
Автомобильного, да. Евгений Иванович, ну, тем не менее, развивается, скажем так, сервис всяческих приспособлений, способных облегчить жизнь автомобилистам. Это и подогреватели двигателей, и подогреватели сидений.
Подогреватели всего.
Всего, да. То есть, вот с этой точки зрения, насколько они, собственно говоря, действительно облегчают жизнь, а с другой стороны, ну, не разбалывают ли они водителей?
Ну, наверное, любой прогресс, он идет в плюс, если не бывает лишним. То, что касается подогревателей двигателя, это дорого, но это полезно. Когда минус 30 и надо ехать, заводить каким-то искусственным способом автомобиль не очень удобно. Здесь останавливает меня только цена, потому что установить такой подогреватель, ну, это достаточно серьезное вложение в автомобиль. С другой стороны, таких холодных дней бывает 3-4. Ну, надо находить, значит, место куда-то поставить автомобиль в более теплое помещение. Поэтому... есть возможность финансовая, надо ставить такие вещи. Нет такой возможности, значит, нужно более тщательно обслуживать автомобиль. Тут ведь три основные момента. Это карбюратор, это свечи и это аккумулятор. Больше тут ничего. Да, еще есть четвертый очень важный момент. И я на нем, так сказать, погорел однажды. Это качественный бензин. Я не буду называть заправки и производителей бензина, но имея проблемы с новым автомобилем при 24-23 градусах минус, я обратился в сервис, и мне сказали, поменяйте заправку. Не поверил. Поменял, все встало на свои места. Без дополнительных регулировок, без дополнительных каких-то прошиваний мозгов компьютера. Поэтому вот если эти вещи соблюдены, четыре момента, то автомобиль должен завестись до 28-26 градусов. Если он не заводится, то уж... если температура ниже, то, естественно, он и не должен заводиться. Нужно что-то применять, какие-то дополнительные подогревающие устройства. Вот. Поэтому вот 30 – это, по-моему, предел. Надо греть, надо что-то придумывать. Что касается подогрева сидений, это очень полезная функция. Подогрев зеркал и заднего стекла – это просто необходимая функция. Еще я бы хотел дать совет. водителям, не всегда полезно долго прогревать автомобиль. То есть вот это моя практика, и она во многом убеждает меня в том, что она правильная. Достаточно погреть, пока вот чуть стекло обметешь машину, ну, может быть, одна минута, может быть, там полминуты. После этого можно трогаться на первой передаче, двигаться, может быть, там 500 метров на первой передаче без нагрузки, 1500 оборотов двигателя. Это все равно будет прогревать автомобиль. Нагрузки на двигатель нет большой, но при этом прогреваются одновременно ходовая часть, подшипники. Еще 500 метров на второй проехать передачи. И уже у третьего перекрестка и двигатель прогрелся, и ходовая немножко прогрелась. Единственное, что со стеклом, конечно, проблема бывает. Надо ее решать, каким образом. Ну, где-то почистить, где-то проскрести, где-то, как в танке, проехать какой-то определенный участок, где нет большого движения. Ну и сэкономить время можно, и сэкономить горючее на прогревание там 5-10, пока кто-то курит. Я вот, слава богу, бросил прогревать машину. Экономически ни по времени, ни по расходам невыгодно вот ее таким образом греть. Надо греть на ходу.
Но автомобилю это не вредит.
Нет, хоть и говорят, что заводка автомобиля при минусовой температуре там сжигает его на несколько лет ресурс, я такого не заметил. Причем машины ведь, они тоже их надо учить, вот этому процессу разогревания. Вот, когда автомобиль новый, таким образом его приучаешь, и он начинает работать, не отказывается. Если автомобиль был в чужих руках, и он приучен греться, он не хочет ехать совсем. Даже минимально на первой передаче, когда его приучаешь, там, через полгода, год, он начинает потихонечку...
Да, вы подтверждаете то, о чем шла речь в нашей автоистории.
Конечно, но только я делю их и на мужчин, и на женщин. Вот предварительные автомобили у меня были, так сказать, женского пола, и я с ними относился к ним как к женщинам. А когда я начал отдавать предпочтение Лансеру, Mitsubishi Lancer, вот тут я почувствовал мужской характер. Четкий, ясный, если уж он неисправен, заболел, то он и не заведется, и не сломается, но в пути не подведет.
С кем легче?
Ну, мне с мужчинами, хотя женщины мне нравятся больше.
Кстати, вот о машинах еще. В сюжете, опять-таки, который у нас прозвучал в качестве заявки темы, в конце мы, конечно, стараемся воздерживаться от подобных оценок, но все-таки прозвучало со ссылкой на специалистов, что, дескать, российские машины – это те машины, которые сами требуют заботы. А есть машины, не российские, а качественные, которые сами заботятся о том, кто на них ездит, о своем владельце. Как вы относитесь вот к такой градации? Действительно ли российские автомобили больше требуют внимания, нежели уделяют своим хозяевам?
Абсолютно с вами согласен. Пересев на иностранный автомобиль, я вряд ли обратно вернусь. Чего бы мне это ни стоило в экономическом плане. И больше того, я какое-то время любил и обслуживать автомобиль сам, то есть знать и проверять, что и где и как, и отрегулировать. Но современный уровень производства автомобилей, их технологии, они уже так далеко ушли вперед, что никаких знаний, никаких инструментов, никакого опыта не хватает для того, чтобы уследить вот за этим техническим прогрессом. Простой пример. На почти новом автомобиле почувствовал биение на педали сцепления. Значит, забыл обратиться при очередном ТО на эту тему. Думаю, ну, надо ж потом вернуться как-то к этой проблеме. Оказывается, это ТО включало замену жидкости системы гидропривода. Когда я получил автомобиль, он был совершенно идеально отрегулирован. Я заглянул в сервисную книжку, оказывается, просто замена жидкости в системе тормозной и в системе привода сцепления, она предусмотрена технологической картой. Оказывается, это не зря сделано, поэтому надо относиться к этому как к современному продукту человеческой мысли, гения. Поэтому сейчас я отдаю предпочтение все-таки сервису. И качественнее они это делают, и быстрее. И несмотря на то, что это дорого, это освобождает на полгода от различных забот по ремонту и обслуживанию. И, кстати, попаданию в всякие аварийные ситуации.
Ну, очень много все же россиян ездят на российских машинах. Есть ли какие-то специфические пожелания или советы именно для них, несчастных?
На российских машинах надо ездить только по российским дорогам.
А где же еще на них можно ездить?
Значит, чтобы эксплуатировать российский автомобиль, нужно быть и механиком, и сварщиком, и шиномонтажником, то есть освоить все профессии, вплоть до слесаря высшего разряда, чтобы справиться с этим автомобилем.
Ну, это же хорошо.
Кому как.
В определенном возрасте это хорошо, когда уже начинает нравиться управлять автомобилем, а не чинить его, не очень это нравится.
Хочу вернуться к тому, с чего начали сегодняшний эфир. Толя пообещал рассказать что-то о зимних эмоциях водителя. Так давай уже рассказывай и учи, как с этим бороться.
Ну, зимние эмоции, они, кстати, не хуже летних. В том смысле, что когда ты, допустим, приходишь на стоянку в мороз под 40 градусов и ждешь, заведется или не заведется твой автомобиль, он, как правило, заводится. И в этом смысле я согласен с Евгением Ивановичем. Мне тоже везет, например, на автомобиле мужского поведение, это Opel Vectra, который совершенно ни один раз не подвел меня в морозные зимы. Вот. А я хотел рассказать просто про, например, чувство ужаса. Однажды на перевале в Башкирии зимой в страшную метель и ночью я попал в такую ситуацию, что оказался фактически один на трассе, хоть глаз выколи, называется, ничего не видно. То есть началась натуральная паника. И я понял, что паниковать бесполезно, надо обратиться к такому же коллеге, как я. Я дождался дальнобойщика, который встал впереди меня, включил желтые мигающие огни, фактически взяв меня к себе на хвост, и таким образом мы спустились в долину. То есть я еще раз хочу сказать, что чувства, они, конечно, замечательные, но вот чувством ужаса, паники, беспомощности никогда нельзя поддаваться, потому что обязательно на трассе кто-то есть из твоих коллег, и он обязательно тебе поможет.
Евгений Иванович, у вас когда-нибудь с вашим опытом возникали чувства неуверенности на дороге? Или, ну, может быть, если не ужаса, как Толя сказал, но какого-то опасения за будущее себя и своей машины?
Ну, как-то в минус 33 градуса, двигаясь по дороге в сторону Рижа, я, значит, почувствовал...
Это в Свердловской области.
Свердловская область, да. Это было как раз предновогоднее посещение друзей. И вот в таком состоянии, значит, я посмотрел на своих пассажиров, они все были одеты соответствующие новогоднему празднику, никаких запасных валенок, ничего не было. А автомобиль это была еще обычная копейка. Я почувствовал, что на ходу замерзает рулевое управление, и тормоза колом становятся. И я только молил Бога об одном, чтобы двигатель не остановился, и все, так сказать, все срослось. Все срослось в этот раз. А через месяц по этой же дороге, но на автомобиле более худшем, ГАЗ-56-53 газончик, я поехал на охоту, и в такой же мороз, и у меня замерзло. Вода в радиаторе. Это был какой-то ужас. Я заехал в какие-то гаражи, просидел там ночь, чтобы автомобиль не умер. И самое главное, значит,
чтобы сам не
самому
умер.
Не умереть. Да, дождался утра, оттаял этот радиатор, температура чуть поднялась. Ну, то есть, нахватался, действительно, состояние паническое возникает, когда не можешь справиться с тем, что у тебя в руках.
Гостем этого выпуска программы «Время за рулем» был исполнительный директор Федерации автомобильного спорта Свердловской области, директор автошколы Евгений Фомичев. Но «Время за рулем» на радио «Свобода» сегодня еще не истекло. Анатолий Горлов познакомит с обзором новостей авторынка.
Обновленная АК появится на дорогах в следующем году. Об этом заявили представители Серпуховского автомобильного завода. Современная АК под индексом 11116 получит двигатель китайского производства мощностью 52 лошадиные силы вместо 33-сильного российского мотора, а также пятиступенчатую механическую коробку передач. По предварительным данным, модернизированная АК будет стоить примерно $5,500. На заводе микролитражных автомобилей в Набережных Челнах началось серийное производство внедорожников SsangYong Kyron. Корейские машины российской сборки будут выпускать в 4 комплектациях. Все они будут оснащены дизельным двигателем объемом 2 литра 141 лошадиная сила и системой подключаемого полного привода. Коробка передач может быть либо механической пятиступенчатой, либо автоматической пятидиапазонной. В базовую комплектацию входят антиблокировочная система, фронтальные подушки безопасности, гидроусилитель руля, кондиционер системы фильтрации воздуха, подогрев передних сидений, иммобилайзер и охранная сигнализация. Компания General Motors представит компактный пикап Hummer H4 на автосалоне в Детройте. Новинка придет на замену модели Chevrolet Trailblazer и станет конкурентом Jeep Wrangler. Но Hummer 4 серии появится в продаже только в 2010 году. Вообще General Motors намерен расширить модельный ряд Hummer по крайней мере 2 или 3 новыми моделями.
Компания General Motors опубликовала фото нового Cadillac DTS-L. Презентация новинки пройдет на автосалоне в Лос-Анджелесе на предстоящей неделе. О новом Cadillac почти ничего не известно, кроме того, что он с удлиненной на 20 см колесной базой и оснащен двигателем V8 объемом 4,6 литра мощностью 274 лошадиные силы. На том же автосалоне в Лос-Анджелесе появится обновленная версия BMW X5. Внедорожник приобрел вместительный салон на 7 человек и дополнительный объем багажника за счет складывающихся задних сидений. Техническая начинка почти не изменилась, но вместо механической коробки передач появилась шестиступенчатый автомат. Новинка получила также модернизированную систему полного привода X-Drive и другие полезные опции. Китай намерен захватить 10% мирового рынка автомобилей, хотя сейчас этот показатель составляет лишь 0,07%. С таким заявлением выступил заместитель министра торговли Китайской Народной Республики Вэй Цзянгу. Он сообщил, что через 10 лет экспорт китайских автомобилей достигнет 120 миллиардов долларов в год. На эту задачу будут работать 160 экспортно-ориентированных предприятий автомобильной промышленности Китая. Инженеры компании Mercedes-Benz разрабатывают устройство, контролирующее состояние водителя. Новая разработка призвана предупреждать водителя о том, что он устал и продолжает движение опасно. Команда исследователей в составе инженеров, кибернетиков, физиологов и программистов определила, что наиболее эффективным критерием оценки усталости является частота моргания глаз. Теперь за глазами водителя будет следить инфракрасная камера, и как только водитель прикроет глаза дольше обычного, тут же зазвучит сигнал тревоги.
На этом завершается екатеринбургский выпуск программы «Время за рулем». Ровно через неделю программа выйдет в эфир из Москвы. В студии сегодня работали ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов, продюсер Дмитрий Лебедев. До встречи в эфире программы «Время за рулем».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
Это печальный день для Ливана. Мы потрясены убийством.
Они берут малолетних детей, изолируют их от общества. Ребенок слепо следует догме.
Организованная преступность в топливно-энергетическом комплексе внедрилась везде.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Леттер убивал свою жертву, вводя им коктейль из сильнодействующих лекарственных препаратов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.